Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В цикле Александра Никифоровой «Светлые тени» рассказ о монахине Таисии Корцовой. В авторской программе композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с мультиинструменталистом Артемием Воробьевым. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Однажды некие, имея при себе человека, одержимого бесом, пришли в Фиваиду к некоторому старцу, чтобы он исцелил его. Старец после многих прошений говорит демону: «Изыди из творения Божия». Демон сказал старцу: «Выхожу, но спрошу у тебя одно слово, и скажи мне, кто суть козлища в Евангелии и кто агнцы?» Старец сказал: «Козлище — это я, а агнцев знает Бог». И демон, услышавши, возопил гласом великим: «Вот я исхожу по твоему смирению», и вышел в тот час. Некий монах египетский жил в предместье Константинополя при царе Феодосии-младшем. Проходя сим путем, царь, оставив всех, приходит и стучится в дверь монаха. Монах, отворивший, узнал, кто это был, но принял его как одного из воинов. Когда царь взошел, монах сотворил молитву, и они сели. Царь начал спрашивать его, как отцы живут в Египте. Старец сказал: «Все молятся за царство твое», и сказал ему: «Вкуси немного пищи», и омочил ему хлеб, влил немного елея, дал соли, и царь ел. Монах дал царю воды, и он пил. Царь сказал ему: «Знаешь ли ты, кто я?» Старец сказал: «Бог тебя знает». Тогда царь говорит ему: «Я Феодосий, царь». Старец тотчас поклонился ему. Царь говорит ему: «Блаженны вы, беспечальные в жизни, подлинно родился в царском достоинстве, но никогда я так не вкушал хлеба и не пил воды, как сегодня, ибо ел с полным удовольствием». И царь начал с того времени уважать монаха, но старец, вставший, бежал и опять пришел в Египет. Старцы говорили: «Когда мы не имеем брани, тогда должны более смириться, ибо Бог, зная нашу немощь, охраняет нас, а если будем хвалиться сим, то отнимает от нас охранение свое, и мы погибаем». Некоему из братьев явился дьявол, преобразовавшись в ангела света, и говорит ему: «Я архангел Гавриил и послан к тебе». Брат же сказал: смотри, не к другому ли ты послан, ибо я недостоин видеть ангела. И дьявол тотчас стал невидим. Старцы говорили: если и действительно явится тебе ангел, то не принимай. Смири самого себя, говоря: я, живущий во грехах, недостоин видеть ангела. Рассказывали о некоем старце, когда он сидел в келье своей и подвязался, то ясно увидел демонов и посмотрел на них с презрением. Когда же дьявол увидал себя уничиженным от старца, то пришедший объявил о себе, говоря: «Я Христос». Старец, увидевший его, закрыл глаза свои. Дьявол же сказал ему: «Зачем ты закрыл глаза свои? Я Христос». Старец сказал в ответ: «Я здесь не хочу видеть Христа». И дьявол, услышавший сие, стал невидимым. Демоны, желая обольстить одного старца, говорили ему: «Хочешь ли видеть Христа?» Старец сказал им: «Анафема вам, и о ком вы говорите! Я же верую Христу моему, рекшему, аще кто речет вам, се здесь Христос, или онде, не имите веры». И демон тотчас стал невидим. Рассказывали об одном старце, что он постился 70 седмиц и вкушал пищу один раз в седмицу. Он просил Бога о некоем речении Писания, и Бог не открыл ему. Старец говорит в самом себе: «Такой был труд, и я ничего не успел. Пойду к брату моему и спрошу его». И когда он запер дверь, чтобы уйти, то к нему послан был ангел Господень, глаголющий: «70 седмиц, которые ты постился, не приблизили тебя к Богу, но когда ты смирил самого себя идти к брату своему, я был послан к тебе возвестить тебе слово». И ангел, открыв ему о том слове, которого он искал, отошел от него. Говорили о некоем из отцев, что он в течение 7 лет просил Бога о некоем даре, и ему дано было. После сего он пошел к одному великому старцу и возвестил ему о даре. Старец, услышавший, опечалился, говоря: «Великий труд!» И сказал ему: «Поди, исполни другие 7 лет, моля Бога, чтобы дар твой был отнят от тебя, ибо сие тебе не полезно». Он, пошедший, сделал так, пока не было отнято от него.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Светлые тени. Правдивые рссказы о прошлом. Цикл передач по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Передача 3. Казак Александр Павлович. Рассказывает насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции монахиня Силуана Гуляева.
У нас был здесь такой казак, Александр Павлович Севрюгин. Когда сестры приехали сюда, они уже привезли больного. Козловской был, Всеволод Козловской, у него был рассеянный склероз. И мать Феодосия за ним ухаживала, потому что он уже был парализован. И иногда они брали то одного, то другого больного. Был такой, по-моему, Николай Георгиевич. Тоже сестры его взяли. Он мальчишка убежал на Первую мировую войну со своим другом. Ему было 16 лет. И бомба упала, и друга взорвало. И он тронулся после этого. Так что он был такой немножко странный. Очень-очень безобидный человек, но странный. И в конце концов монастырь его взял на поруки. То есть полиция предложила, потому что он слонялся где-то под мостами. Таких было очень много русских. В ту пору мать Мария Скопцова очень много этим занималась больными, она ездила по госпиталям, по больницам. Если какие-то люди были, которых можно было куда-то пристроить, чтобы он не находился в больнице, она забирала их. И тоже здесь монастырь принимал кого-то. И в том числе в каком-то госпитале нашли Александра Павловича Севрюгина, который ни слова по-французски не говорил и не мог с ним объясниться. Он был весь в каких-то гнойных ранах. И мать Феодосия его сюда привезла. Он уже был тоже в возрасте, очень прошел через все войны. Он был келейником у владыки Феофана Полтав в Болгарии, который был духовником царской семьи. И он был келейником у него в Болгарии. Когда тот эмигрировал в Болгарию, Александр Павлович у него был келейник. А владыка Феофан, он имел несчастье познакомить царскую семью с Распутиным. Он так глубоко в этом раскаивался, что он явился как бы проводником этого несчастья для царской семьи, что он на себя наложил обет молчания. И он в эмиграции потом вообще не говорил ни слова, но служил. В стаслужбах он служил всю службу, но не разговаривал. И он его так тоже где-то подобрал, и надо сказать, что Александр Павлович, как, к сожалению, многие русские люди, он отдавал дань пьянству. Особенно в то время. То есть какие-то они были заброшены, никому не нужны. И, в общем, кто-то ему сказал, что вы идите к келейнику, потому что владыка ищет келейника себе. Он писал что-то такое, если ему нужно было. Александр Павлович к нему отправился. И Александр Павлович про себя говорил: «Я стяжал владыке Феофану мученический венец». Я ему стяжал мученический венец. Почему? Потому что в его обязанности входило утром идти приносить владыке обед какой-то. А он уходил и забредал в какое-то питейное заведение. Там он оставался. Владыка там сидел целый день голодный. Кончалось тем, что владыка уходил на поиски своего келейника. И где-то он его находил и притаскивал его домой. И он был совершенно голодный целый день. В общем, я не знаю... Но Александр Павлович говорил про владыку замечательные вещи. Он говорит, конечно, он был великий подвижник, владыка. И когда ему деваться было некуда, Александр Павлович, он был совершенно такая бедовая голова, умер, он был замечательный. Наш духовник, отец Иов Никитин, говорил, у вас там самый смиренный, это Александр Павлович. Он стал совершенно замечательный в конце своей жизни. Такой был смиренный, такой хороший. Но в молодые годы он был совершенно такой сорвиголова. И он, когда поступил в келейники к владыке Феофану, ему друзья говорили: ты лучше не иди, ну не твое это дело. Ну куда ты к архиерею пойдешь келейник? Ты на себя посмотри, на что ты похож. Он говорит: не важно, мне все равно деваться некуда. Потом ему говорили: не иди, владыка ведет брань с бесами. Ты смотри, ты грешник, куда ты идешь? Он говорит: у меня револьвер вот тут. И он рассказывал мне, что когда он стал келейником, у него было два келейника, владыки, наверное, один какой-то получше, второй Владимир Павлович. И вот Александр Павлович со своим револьвером келейник, архиепископ. Значит, я, говорит, положил револьвер на тумбочку возле своей кровати, и ночью меня стали бесы душить. И тут я понял, что револьвер ни при чем, что револьвером не поможешь. Тут я начал молиться. И я понял, что в молитве владыки мне очень помогают. В какой-то момент он попал во Францию и в какой-то момент попал в наш монастырь. И тогда мать Евдокия ввела у нас сухой закон, потому что все, что Александр Павлович находил, он это употреблял. И она ввела совершенно сухой закон. Вино в монастыре только для причастия, не для чего другого.
Он так, помогал в монастыре? У него был
какой-то он очень закон. Много помогал. Он много помогал, он занимался козами и коровами. Тогда это были монастыри козы и коровы. И причем он их водил куда-то далеко, на пастбище, а потом возвращался, и они у него шли по дороге. И он им говорил: «Лево, право, право». И на эту комедию смотреть сбегались все жители деревни. А женщины деревенские, француженки, они выстраивались возле своих домов и становились во фронт. А он так на них смотрел и говорил: «Штафирки, к непокрытой голове руку не прикладывают». Так что с Александром Павловичем было очень много забавных историй, но он был совершенно тоже, вот как мать Таисия, у него была потрясающая память. Потрясающая. Какие-то страницы архипелага ГУЛАГа Солженицын писал благодаря своим интервью с Александром Павловичем. Он был очень чистый человек, в смысле мораль. Он пьяница был. Но в какой-то момент врачи ему сказали, что если это будет продолжаться, то все, сердце ваше не выдержит. И вдруг он прекратил пить. Я думаю, что это просто молитва, потому что все молились, молились, молились. И вдруг он прекратил пить. И он был такой светлый, такой хороший человек, такой хороший. И потом он мне говорил, да, он был, стал очень церковный, в конце своей жизни каждый вечер ходил в церковь, очень много молился. И он обещал своей матери, его мать была очень церковная. И она с него взяла слово, что ты каждый день будешь читать Евангелие главу всю жизнь. А он был неверующий. Он был родом из Стародуба, его отец был военный. И, кстати, между прочим, он мне рассказывал такую историю, что отец Иоанн Кронштадтский был очень известен в России. Они стояли на границе, то есть они были родом из Стародуба, но стояли на границе войска его, пограничные войска. Я вот точно не помню, где-то на юге России. Скучная жизнь такая, военные. Жизнь бедная. Это я как-то говорила с Александром Павловичем, знаете, поединок Куприна. Там военная жизнь, я говорю: «Александр Павлович, а как вам нравится роман Куприна «Поединок»?» Молчание. Я думаю, наверное, не помнит или не знает. Стенегдавание. Штафирка Куприн. Штафирка. Он ничего в военной жизни не понимал. Почему он взялся ее описывать? Он все неправильно пишет. Он пишет, что офицеры избивали солдат. Да по законам, которые были изданы в царстве Николая II, офицер не имел права подойти к солдату ближе, чем на 4 шага. Это невозможная была вещь. Потом он пишет, что у него пьянство там. Да невозможно это было. Не было пьянства в армии такого. Не было. Это было запрещено. И его бы тут же уволили офицеры, которые бы так пьянствовали. И потом он пишет о том, что офицеры пьянствуют и еще бутылками шампанского бросаются. Да они бедные были. Состояние офицера, его жалование состояло, по-моему, 40 рублей. Плюс амбудирование за свой счет. Это была беднейшая жизнь. Жили очень бедно и очень, так, знаете, еле-еле сводили концы с концами. Кто бы мог себе позволить покупать шампанское и еще пьянствовать и бросаться бутылками? Вот. Так что они стояли там где-то на южной границе, его отец, и, ну, скучная жизнь, они там в карты играли. А он мальчиком под столом где-то или еще что-то, ну, все среди взрослых. И вот стали говорить про отца Иоанна Кронштадтского. Все говорят о нем, отец Иоанн Кронштадтский, то все, чудеса и так далее. А кто-то из военных говорит: мы вот сейчас говорим про отца Иоанна Кронштадтского. Интересно, знает ли он о том, что мы о нем говорим? Вот он прозорливый, вот. Достигает ли его прозорливость такой степени, чтобы знать о том, что мы сейчас о нем говорим? Он говорит мне: вы знаете, это было на моих глазах. Почта шла очень медленно из Петербурга. Через несколько недель мы получаем письмо. Что такое? Непонятно. Отец Иоанн Сергеев. Открываем письмо, и написано: офицеры, такие-то, всех по именам, отчествам и фамилиям. Называют и говорят, в такой-то вечер собрались за картами и говорили обо мне. Знаю ли я о том, что вы обо мне говорили? Да, знаю, господа, и молюсь за вас. Отец Иоанн Сергеев. Вот такой случай мне рассказал Александр Павлович. Он был совершенно замечательный. У него память была совершенно потрясающая. Но в какой-то момент он ослеп. А он читал Евангелие каждый день. Вот как мать ему завещала, каждый день Евангелие он читал. Трагедия. Александр Павлович ничего не видит. И вот как-то мать Таисия об этом услыхала. Как она услыхала, потому что она была совершенно глухая. Но что-то до нее дошло. Она говорит, а я ему буду читать. И вот они читали. Она ему читала главу Евангелия, а потом какую-нибудь историческую книгу. Садились здесь во дворе часто, то есть зимой они в маленьком салоне устраивались, а летом в саду или во дворе под липами. И мать Таисия, она вообще, когда выходила на солнце, она надевала такую соломенную шляпу часто. И вот она читала Евангелие. Александр Павлович слушал, и потом какую-нибудь главу из какой-нибудь исторической мемуарной литературы, какого-нибудь военного. Это было очень такое умилительное зрелище. Мать Таисия была моложе Александра Павловича на 2 года, но и он, и она приближались к 10-му десятку. Возраст серьезный. Он был слепым, но слышал хорошо. Она была глухая, но, несмотря на близорукость, все-таки неплохо видела. Решено было, что она будет сначала читать ему главу из Евангелия, а потом какую-нибудь книгу. Но тут возникли неожиданные затруднения. Мать Таисия наотрез отказывалась читать книги, вредные для души. Достоевского она не любила уж не помню по каким причинам. Гоголь, тот слишком увлекался демоническим миром. Толстой был богоотступник. У других писателей для монархистки матери Таисии были слишком либеральные взгляды. Словом, ни в ком из них она не находила ничего душеполезного. Александр Павлович пытался защищать некоторых, но мать Таисия не сдавалась. Аргументы ее были настолько четкими, что трудно было с ней не соглашаться. «Хорошо», — сказал Александр Павлович, которому надоело спорить. «Читайте мне военные мемуары». Мать Таисия не нашла, что возразить. «История есть история». Зимой они устраивали чтение в маленьком салоне. Александр Павлович сам приходил туда, из дома, где он жил, а мать Таисию приводила мать Ксения, помогая ей спуститься с лестницы. Ее келья находилась на 2-м этаже. Я в ту пору молодая послушница. В соседней столовой накрывала столы к обеду. И, каюсь, не могла сдержать смеха, слыша, как мать Таисия, глухим, лишенным всякой выразительности голосом, монотонно читала.
«Ура! Ура!» — закричали солдаты и бросились в атаку.
Как-то так у нее получалось. Терминологию военную она знала плохо. И ударение в словах ставила часто неверно. Александр Павлович тихо исправлял ее, скорее сам для себя, зная, что она все равно его не услышит. Летом они предпочитали читать на свежем воздухе и избирали для этого скамейку во дворе под липами. Мать Таисия надевала тогда на голову поверх апостольника неизменную свою соломенную шляпу. Мой внутренний взор уходит в прошлое, и вновь я вижу, как 2 глубоких, милых сердцу старика, слепой Александр Павлович и глухая мать Таисия, собираются ежедневно для доброго дела. Она, чтобы помочь ближнему, а он, чтобы выполнить завет матери. И я, как когда-то думаю, какие молодые у них души, неравнодушны к добру.
Подошла к концу третья передача из цикла «Светлые тени. Правдивые рассказы о прошлом» по одноименной книге монахини Таисии Корцовой. Рассказывала насельница Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Ан-От во Франции монахиня Силуана Гуляева. Прозвучали чтения из книги «Светлые тени». В музыкальном оформлении передачи вы слышали музыку Петра Ильича Чайковского, а также архивные записи песнопения в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте окончание цикла передач «Светлые тени».
В эфире программа «Благовещение».
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Такого эфира, я должен сказать, у меня не было не то, что давно, а вообще никогда, несмотря на уже четверть века работы в прямом и непрямом, но, надеюсь, никогда не кривом эфире. Дело в том, что сейчас рядом со мной в студии гость, эта вещь как раз обычная, хотя гость необычный, представляю его чуть позже, но принес он с собой, ну, знаете, такие сокровища, который очень хорошо охарактеризовал профессор в фильме Василия Макаровича Шукшина «Печки лавочки», когда сообщил, что у него полные чемоданы народных сокровищ. Помните, к какому казусу это привело тогда героя? Ну, а сокровище перед нами, конечно, свойство художественного, музыкального. Передо мной сейчас лежит ряд каких-то изумительных духовых инструментов, даже названия которых я до сегодняшней передачи еще не знал и надеюсь узнать вместе с вами, дорогие слушатели. Есть инструменты и струнные, и щипковые, есть какие-то, которых я и даже предназначение угадать не могу. Но принес нам их в студию Артемий Воробьев. Здравствуйте, Артемий.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня мы будем не беседовать, а потом искусственно делать паузы в нашей беседе, чтобы потом дать запись с компакт-диска и вклеить ее в эфир. Нет, мы будем, точнее, Артемий будет музицировать непосредственно в эфире, потому что Артемий — это мультиинструменталист, то есть человек, умеющий играть на многих народных инструментах, и аранжировщик. Он работает в жанре этно-музыки. Это мне на самом деле самое интересное. Я как композитор тоже, между прочим, работаю, можно сказать, в некотором роде в жанре этно-музыки. Ну и мой первый вопрос к вам, Артемий. Дело в том, что не скажешь, что и когда я учился, и вы помладше меня, очевидно, вот когда вы возрастали, прямо уж такой большой интерес в системе образования, государственной, в системе СМИ к настоящему народному искусству. Более того, у меня есть такое чувство, что оно как бы и под запретом, иногда негласным, иногда достаточно очевидным. И у меня все время было такое чувство, что современные люди, более молодые, чем я, они даже и не узнают никогда, как прекрасно может быть «Желейка», «Рожок», «Кугиклы», «Гусли». Мне всегда казалось, что вот мое поколение последнее, которое унесет это в могилу. Однако я вижу вас, вы, вот можно сказать, сейчас в окружении десятка или даже больше инструментов. Как это произошло?
Ну, я думаю, что государственная история с образованием, как бы я хочу ее сразу опустить, потому что она здесь вообще ни при чем. Кроме одного момента. В детстве, вот, ну, я учился в музыкальной школе, когда я учился по классу баяна. И педагог Александр Николаевич Горбылев, у которого я учился, вот он с первых дней привил мне вот любовь к русской культуре. А, там люди занимались и баяном, и гармонию. И как-то это осталось, это засело во мне. Потом прошли годы, я повзрослел, и меня вынесло в рок-музыку. То есть я стал рок-музыкантом, я играл тяжелую музыку, играл на гитаре, добился каких-то творческих и деловых успехов на этом поприще. Вот. И в какой-то момент, где-то в районе 21 года, мне посчастливилось стать участником такого проекта, как «Пелагея». И вот первое мое соприкосновение с народным творчеством и с этническими инструментами случилось там. Но при этом я там играл на гитаре, на акустической. Продюсер этого проекта, мама известной певицы, принесла мешок с дудками разных мастеров и сказала: ребята, попробуйте что-нибудь, ну вот в качестве красок добавить к этой музыке. А там был состав такой: перкуссионист, два гитариста и баянист. То есть духовиков не было никого. И вот все ребята попробовали, они свистнули туда по разу, и не пошло дело. А я раз дунул, два свистнул, и у меня как-то меня затянуло это. И я начал этим заниматься. Мне захотелось этому научиться по-настоящему.
А откуда, так сказать, продюсер взяла вот этот мешок? Неужели ограбила музей имени Глинки?
Нет, она не ограбила музей имени Глинки. Дело в том, что фольклорное движение существовало. Ну, это было начало 2000-х годов, точнее, конец 90-х. Но оно с 80-х, 70-х годов в России, в общем-то, единицы людей существуют, которые пытаются вот каким-то профессиональным способом работая, сохранять эту традицию, сохранять навыки игры именно на этих инструментах. Хотя, по великому сожалению, стоит признать, что их не преподают ни в школах, ни в училищах, ни в высших заведениях музыкального направления. Вот, а впоследствии я встретил сначала, ну как, в аудио, да, варианте, встретил творчество Сергея Старостина, и он мне просто перевернул сознание все. То есть его звук, его голос, так как он с этим работает, как он играет, я еще глубже стал заниматься. Впоследствии, познакомившись с ним в реальности, он стал для меня учителем и другом настоящим, кем и является по сегодняшний день.
Удивительно. Артемий Воробьев сейчас инструменталист, который играет на народных инструментах, кстати, многих народов, не только русского, у нас в студии, но дело в том, что сейчас в моей записной книжке, так сказать, вторым номером после этой встречи, значится это совершенно независимо Сергей Старостин, которого я совершенно независимо разыскал в интернете, когда готовил передачу о волочебных песнях, вот, был совершенно потрясен его не просто мастерством, а духом. Согласитесь, Артемий, тут дух даже, вот, наверное, важен. О мастерстве уже не думаешь, когда на сцене Сергей Старостин. И оказалось, что у нас много общих знакомых, так что скоро, надеюсь, и Сергей, если Бог даст, примет участие в этом разговоре. Значит, вы ответили на мой вопрос. От человека к человеку передается традиция, так же, как и 2000 лет назад, да?
Абсолютно.
Никакие тут действительно ни СМИ, ни учебные заведения не могут быть ни преградой, ни помощью.
Хорошо бы, конечно, если бы они стали помощью, и если бы там сформировалась какая-то правильная атмосфера, не академическая, да, совсем другая она должна быть, для того, чтобы, грамотно сохранив то, что там было, передать, при этом не навязать туда чего-то нового и не превратить это в тот фарш, который был создан в Советском Союзе из русской национальной культуры.
Ой, еще раньше. Оркестр Осипова, который пытался принимать участие даже в китеже Римского-Корсакова, от чего Римский-Корсаков отказался. Этот а-ля Рюс, к сожалению, еще раньше начал как-то готовиться на кухне такой вот, как мне представляется, не самый музыкальный. Ну, а сейчас, Артемий, знаете, что я хотел попросить? Некоторое время говорим уже, а все-таки столько инструментов перед нами. Непосредственно в руках у вас, как понимаю, гусли, да?
Да, это крыловидные гусли. Ну, скажем так, радио – это невидимая часть информационного пространства. Я попытаюсь их описать. Это прямое деревянное крыло, но крыловидные гусли это как бы такой музыковеды по типам разделили. То есть на что похож? Он похож на крыло птицы. В то же время этот инструмент немножко похож на гитару, у него такой вот вырез, как у задней верхней части, ну, соответственно, гитары. Вот. Это копия инструмента, который принадлежал Сидору Михайловичу Михайлову из деревни Авдоши Красногородского района Псковской области. Инструмент этот был зафиксирован Анатолием Михайловичем Михнецовым, фольклористом из Ленинградской консерватории. Ну вот, то, что у меня в руках сейчас, этот инструмент создан буквально вот в 21 веке, ему вот буквально там 3-4 месяца, как он вот звучит.
Но дерево ель?
Дерево, здесь стоит резонансная ель, а обечайка и дека задняя, ну здесь не обечайка, здесь рама, выполнена из клена. Яворчатый клен, так называемые яровчатые гусли получаются. Ну, можно сыграть что-нибудь.
Да,
думаю,
да, да, да. Артемий Воробьев, мультиинструменталист, этномузыкант, играл сейчас вживую, подчеркну это, в студии нашего радио.
А мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай, перед Богом встать, всю правду сказать. Рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Последний день провожал Данила Степановича. Подымался свежий, омытый ночным дождем. На ранней заре проснулся хандра-мандра, поглядел к свету. Тихое вставало утро. Вышел на волю, огляделся. Было тепло, пахло березами с гор, крапало светел, жвакало под ногами в траве. Не будил жалейка, и вот уже третий день. Обошел дворы, обстучал окна. Выгоняйте коров. Прошел ко двору Лаврухиных, постоял, покрестился на окна, постучал ручкой кнута в сенцы, поглядел на возившихся у погреба поваров, на стоявшие в траве белые блюда с желтым, с белыми кусками и красными кружочками моркови. Спросил, подмаргивая: «Это что ж такое у вас будет? Мороженое какое?» «Творожное». Вышла простоволосая с строгим лицом Софья, выпустила холмогорку. Выбежала тяжелой ступью сытая холмогорка, потягивая слюну, постояла на уголке, вытянула кверху черно-белую голову, затрубила. «Да полдем, глядень, управится?» — спросил хандра Софью. «А я почем знаю?» «Никак не управится». И пошел, ковыляя на край деревни, где собиралось стадо. Уже поднялось солнце, и все заиграло промытой зеленью, и подсолнухи за забором смотрели загоревшимися шапками, теперь будут следить за солнцем. Сочно глядел сырой медвежий враг, как глядел и тогда, давно, когда в теплые ночи июня в рядовой избе Степана Лаврухина родился Данила Степанович. Стали наезжать с округи, из Манькова, из Шалова, из Горбачева, из Скачкова, с Черных прудов, родня и знакомые. Приехали из Москвы и пришли с фабрик ключевские мужики. Ехали на телегах, шли пеши. Против дома Лаврухиных стали литком под ветлами телеги. Лошади, привязанные за грядки, жевали надранную по дороге траву. Родные входили в дом поглядеть, сидели на ближних бревнах, на травке у палисадника. Дальние, совсем чужие, подальше, у лошадей. Бабы надели, что потемней, серые и черные, в кольчиках и горошках, платочки, серые, кубовые, зеленые и черные платья. Мужики были в черных и синих поддевках, в черных до блеска картузах, степенные, строгие. Сновали мальчишки в праздничных пиджаках, в сапогах, с расчесанными головами, оглядывали себя, обтягивали кулаками карманы, мочили в росе сапоги, изгибались и оглядывали с задков, плакали дети, просили есть. С первым утренним поездом приехали из Москвы знакомые родня: булочник, арендатор коровин с большим зеленым картоном, маленькие подрядчики и поставщики. Подкатил на тарантасе парой с кучером-мальчишкой Василий Левонович Сдобнов с женой в шляпе с лиловыми цветами и прошел в дом, оставив жену выбираться с помощью кучерка. В двух тарантасах приехал с Горбачева Прич с женами, с семинаристом и Дьячковым сынишкой на козлах. Папы приехали, сейчас выносить будут. Но еще долго не выносили. Подходила нищие братья, текла ленючим взъерошенным потоком, тянулись из города, из посада, из-под монастыря, с деревенской округи. Шли на помин души хоть раз покрепче наесться. Был тут и старик из Манькова, и Алешка Червивый, и Вовася Косноязычный, и Мишка Зимник, и многие. Шла непокрытая калечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшая все песни, кроме одной: «Кормильцы, батюшки, подайте святую милостыньку Христа ради». Те, у кого отняла судьба руки, оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплаты горбов, погасила и загноила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги, сухие и мокрые, все оконца, все руки. Нищих-то навалило, — говорили бабы, — каждому по блину так. У Лаврухиных по два достанет. Бабы завернули верхние юбки, чтобы не озелениться, сидели в теплых нижних на сырой травке и по бревнам, смотрели на дом на подсолнухе, про которые знали, что насажал их покойный, загадывали, кто ж теперь будет жить здесь и кому все достанется, хвалили гусей и кур и загадывали их-то куда. Говорили про Холмогорку, говорили, что дом хоть и богатый, а все сиротой смотрит. Повалился хозяин, и дом повалился. Прикидывали, не отписал ли чего кому. Последнее-то время вон всю родню вспомнил. Говорили, что дал Морозихе на корову 40 рублей, Дударихе из чего бы, цинкованного железа на крышу. Говорили про Софью, разбухла на лаврухинских-то харчах. Какая-то стала гладкая да зубастая. К старику все подлащивалось, змеей перед стариком-то так и юлила. Какие платки носит. А чего же, всяко бывает. И ущипнет-то рубль даст. А чего ей? Совсем вольная. И шмурластой стала. Видели, как бегала Софья в черном платке, белолицая, чернобровая, строгая, в тяжелой юбке. Где она ее справила? Останавливалась на крылечке и кричала звонко: «Степан, живей закладай в пролетку!» Чист как хозяйка кричит. Сыскал с родня сере дня. Арина Степановна все ей доверила, все ключи у ее. И от погребов, и от укладок, и от чулашков. Молоко-то так кувшинами и хлыщет. А это их старик тот, Захарыч, облестил, чаю без его не мог пить вон. А снохе-то Морозовой за что корову? А Миколай-то Данилыч с ее девчонкой да прежде путался. Да с Глашкой-то, он же и выдавал. А который за кривым-то, гробами на посаде торгуют. А вон Дударих-то сказывала, Софья-то подлюга с этим все, с Сергеем Миколаевичем путается. Как он в город к ночи, к нему все бегло в елке. Привез телегу можжевельника верхом сын Семена Морозова, Аким Парильщик. Пришли гуси с речки, гоготали, просили есть. Бегали среди них в хлопотах, распугивали, а гусак грозил клюнуть. Мальчишки лазили в огород, нашаривали, поваренок ел огурец. Попов прохаживался у машины в гороховом балахоне, поглядывал. Подошли племянники-гармонисты в новых хороших тройках, лаковых сапогах и кубовых рубахах. Расхаживали степенные крепкие мужики в черных казакинах, повязанные рушниками, понесут. Две смены, тяжело, жарко и далеко. Валил сизый дым из избы Семена Морозова и попахивало блинным духом. Рыжебородый шаловский староста, повязанный полотенцем с красными городками, говорил тем, которые понесут: «Разом подхватай, чтобы. Семена ли вон, по мини-ростам-то спереду, а мы с Микитой в голова ему, и прямо, чтобы в шаг». Лицо его побурело, а борода посветлела. Мужики слышали, что пахнет от него сладким духом, и просили похлопотать у Арины Степановны. Уж говорилось с Иваном Акимовичем, чтобы и разговора не было, а на переменке Горбачевские встанут, надо постараться, чтобы. Из Москвы народу-то! А бабы говорили на бревнах: «Вон, внучки-то, внучки-то! Это вот Соля-то, Прасковья Миколаевна, беленькая цвеца, а за ей Любовь Николаевна. Видно-то, какие солидные. А и не плачут. Меньшая-то вчера плакала шибко. В церкви еще поплачут». Приехал верхом урядник, в новых погончиках на затертом парусиновом кителе, в белых перчатках, похожий лицом на сверхсрочного молодца фельдфебеля с черными бачками, привязал лошадь к палисаднику, поманил мужиков в рушниках и сказал: «Слушайте меня, что я скажу. Понесете, чтобы не галдеть, раз это покойник, а не хоруки. Я спереду. Как я стал, стой. На кладбище сам становой будет, чтобы не обругаться. Помните, какому делу призваны, чтобы не было безобразия у меня». Увидал у шаловского староста полотенце с красными городами, запретил. Дружка, что ли, ты? А еще староста. Свинин холстину. Никакого понятия, что недопустимо, раз это у покойника, а не что. Прогнал ребят от забора, отворил калиточку барышням, приложил перчатку к козырьку. Увидал, что повара развели жаровню, поостерег насчет пожара. Вы, братцы, уж поосторожней как, сохрани бог. Бабы говорили, что на помин будут щи с головизной, блины с маслом, гороховый молочный кисель. Вспоминали, что как хоронил Данил Степанович жену, давали сыту к молочному киселю. Стали выносить. Вынесли Николай Данилович, Сережа, Коровин и вытягившийся Сдобнов, которого сменил приказчик Иван Акимыч. Когда остановились у палисадника, услыхали старушечий вой. Плакала Арина. Плакала и Софья. С платками были Гусынюшка, Паша, Люба. Урядник сидел на коне поодаль и держал картуз на молитву, стараясь сдерживать лошадь, которую кусали слепни. Горбачевский батюшка в белой ризе с голубыми просветами, склонив голову, печально читал молитву. Мальчишки без картузов, оставленных матерями дома, ждали, кому батька отдаст кадила, и смотрели ему в лицо. Племянники-гармонисты взялись нести тяжелую дубовую крышку. Выступили под ней вперед. К ним подъехал урядник и не велел уходить далеко. Красные рубахи еще надели. Выследил, когда Николай Данилович стоял с краю, подскакал и взял под козырек. На кладбище всякий народ желаете допустить? Вышли смотреть повара в белых колпаках, как понесли. Стоял у палисадника Захарыч, смотрел из-под руки. Смотрел от двора Семен Морозов, не в полушубке, а в синем казакинчике, крестился. Видно было, как ехал на вазу можжевельника Аким и кидал, как, мерно шагая, подымались под желтой крышкой на взгорье к ельнику гармонисты, перехватив черные спины ярко-белыми полотенцами, несли, покачивая мужики. И было потом все так, как хотел Данила Степанович. Было солнечно, жарко, тихо. Когда вступили в еловый лесок с запахом теплой сырости после дождя, одинокие голоса стали крепнуть, и казалось, что поют хорошо и стройно, как в пустой церкви. Тихие, грустные стояли ели и слушали в полумраке. А когда пошел березняк, стало весело, зелено и прохладно. В кустах орешин темнели мохнатые гроздочки, играли светлые стрелки. Играючи шуркало по головам ветками, урядник ехал впереди на случай встречи, нагибался, обламывал. Пели все, и молитва сбивалась бабьими голосами на песню. И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода. Шумели поминки, а было похоже на именины. В два ряда поставили столы на лужку между дворами Лаврухина и Морозова. Посажались кто как успел. Вышел Николай Данилович, сказал: «Вот, помяните батюшку». «Покорнейше благодарим, Николай Данилович, тебе дай Господь!» Ели щи с головизной, почмокивали. Говорили, что легко было нести, ежели праведный человек, завсегда легко. Хандра-мандра рано собрал коров, подобрался к поминкам, хрипел, расплескивая из стаканчика: «А вот как я помру, пухом понесете! Жилка одна да спленка, правильней меня нет!» Кому не хватило места, ждали череду. Ребятишки ели на травке, рвали зубами выпрошенные блины. Подходили нищие, просили в окна. «Помянуть бы заради Христа!» — говорила в окно Арина. «Помяните, голубчики, помяните!» Выходила на лужок, скорбная, сухонькая, побелевшая, в черном с белым горошком платье и в черном длинном платке, как монахиня. «Кушайте, родимые, помяните за упокой души!» Ей гудели довольные, твердые, нетвердые голоса. «Покорнейше благодарим, Арина Степановна! Дай Бог царствие небесное!» Довольны были ею. Их она была, вся ихняя, всегда ихняя, и никуда не уйдет. Парни с буйными мурластыми лицами гудели в окна. «Дозволь помянуть, бабушка Арина!» И им дозволяли, и они требовали вина и пива. Ходили по столам и выпрашивали из рук. Не поскупился Николай Данилович. Приказал, чтобы вдоволь было всего, последние проводы. И все знали, что это последние проводы. Тетка Арина еще осталась, но она сойдет тихо, незаметно. Уже помянули в доме с официантами в белых перчатках, уже последнюю прощальную чашу вечной памяти опели и благословили отец казначей и батюшка из Горбачева. Уже возгласил зычный радиакон Нифонт, запивоха из монастыря, расправив тесные потные вороты и откидывая лапой пышную груду волос, как сено, возгласил, ворочая красными белками до содрогания хрусталя на столе, покрыв и остановив гул за окнами. А во дворе все еще уступали места, и все подсаживались к кощам с головизной, блинам и киселям. Уже отъехали монахи и причт, сытые, сонные, расслабевшие с еды и жары, увозя в широченных карманах слоеные пирожки и навязанные памятливой на все уставной Ариной. Деточкам-то, деточкам-то! А на лужку все ели, опоражневые корчаги и мисы, дрались из-за блина нищие, просили, виляя хвостами, тощие собаки, хлопали пробки, пустые зеленые четвертухи лежали в крапиве, проливали за упокой души. Распоясали животы, уходили опять, садились, уносили куски и мисочки тем, кто не мог дотянуться до лужайки. Уже покачивались иные и путали на слабевших умах и языках, что это, именин или еще что. Уже потянулись тени от леска на взгорьях, от домов, от людей, от крапив. Ржали просившие пить лошади. Отъезжали гости на ямских тройках к вечерним поездам. Вышли сад внучки в трауре с белыми личиками и поглядывали из-за палисадника. Видели рыжие и черные волосы, красные лица, засученные рукава, слышали гул, родня, и пытливо всматривались, кто и какие ихние. Знали только, что вот эти двое в кубовых рубахах и в лаковых сапогах какие-то внучатые племянники, есть здесь кумы, дети чего-то девери и дяденьки и свояки. Не знали, что за свояки, почему свояки. Смотрели на Софьюшку, вывалившую груду блинов на стол, знали, что дальняя внучка дедушки, а им, значит, какая-то сестра. И было чудно им, что она их сестра. А из этих есть какие-то далекие братья, смеются, чавкают, разные. Они их никогда не знали и не будут знать. Дед еще знал, а теперь разойдутся совсем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.